Дифирамб.
Добрый день, мы начинаем программу «Дифирамб». В студии «Эхо Москвы» наши гости Елена Коренева, артистка, писатель, режиссер и человек. А я, Ксения Ларина, ведущая этой программы. Приветствую, Леночка, тебя, здравствуй.
Привет, только я не режиссер. Останься от меня.
Ну ладно, ты закончила режиссерские курсы.
Значит, да, но это все. На этом моя
режиссура. Нечего. Ну, ты режиссер нашей жизни. Лен, ну, на самом деле, разговор о творчестве у нас, как всегда, не получится, поскольку ситуация такая, что очень много новостей, которые связаны не с прекрасным и чистым и светлым искусством, а, наоборот, с какими-то страшными темными силами. Ну, вот, например, буквально вот на этой неделе была вручена премия проекта «СНОП» «Человек года». И на сей раз «Человеком года» стал Кирилл Серебренников. Понятное дело, что Кирилл эту премию получить не мог, и за него вышла на сцену получать премию Алла Сергеевна Демидова. И она сказала очень простые слова, говорила о том, что, может быть, террор надвигается новый, а может быть, нас всех запугивают, а может быть, просто никто не понимает, что такое театральный процесс. И потом прочитала стихотворение Пушкина «Поэт и толпа». Вот скажи мне, пожалуйста, вот такие точечные выступления твоих коллег, связанные с ситуацией политической, прежде всего, и с преследованием других твоих коллег, они имеют какое-то значение? Для чего это, скажи?
Ну, смотря для кого, для самих себя, для людей выступающих, это имеет значение, иначе они бы не выступали. И когда тот же Костя Райкин год назад на собрании СТД выступил, чем он меня поразил, потому что Костя годами был известен премьерами, и говорил только исключительно, ну, по событиям творческим. И вдруг с такой пламенной, фантастической речью, то я поняла, что у него там уже щелкнуло. И он сделал то, что он себе, возможно, многие годы запрещал. Считаю, что не надо тратить время на подобные публичные выступления по подобным поводам. И я думаю, что Алла Сергеевна тем более должна была сказать. Она уже говорила по поводу ситуации с Кириллом. И, как выяснилось, многие об этом не знают, что она пригласила, собственно, Кирилла в свое время, увидев его работы, пригласила его в Москву. И в этой речи, в том числе, она сказала, что одной из первых работ его в Москве была работа с ней по бунинским «Темным аллеям». И далее их сотрудничество продолжалось. То есть для меня это удивительно, потому что когда я знала, что была премьера вот по Ахматовой, поэма «Без героя» с Аллой Демидовой, я подумала, как интересно вот это сочетание Кирилл и Алла Демидова. Такие два разных поколения, два разных театра соединяются. Ну, хотя театр любимого, он достаточно был тоже нетрадиционный. Но авангардный, и сама Алла сторонница такого театра. Она человек очень любопытный и гибкий в этом плане. Но, как выясняется, они-то как раз и первые друзья, и первые коллеги. И это стоит знать, потому что люди, имеющие авторитет и в профессии, и в человеческом смысле, люди порядочные, честные, глубокие, умные, когда они произносят свои слова в поддержку того или иного преследуемого и терроризируемого чиновника, а уж в случае с Кириллом судом, человека-артиста, творческого человека, то это все-таки что-то да значит. И общественное мнение, которое формирует и Фейсбук, и телевизор, оно все-таки очень важно. Так что в первую очередь для самого человека, который понимает, что он обязан, он чувствует перед самим собой, что он должен высказаться по тому или иному поводу. Ну и, безусловно, это имеет определенный эффект, очень важный для общества, чтобы люди как-то настраивали свои мозги. И они слышали хорошие искренние речи, а не только эту бубнёжку и эту жвачку, которую преподносят им пропагандисты. Но повлияет ли это на решение хозяйственных споров, я говорю в кавычках, называют хозяйственным спором в случае с Сатириконом и на историю с делом седьмой студии, я не знаю, потому что не знаю, и я скептична, потому что такое ощущение, что на нас, на всех сильно уже... Не хочу этот глагол употреблять в эфире. Имели нас всех в виду, что и демонстрируется этими делами.
Что тебя заставило выступить в защиту Кости Райкина и вспомнить вообще весь, практически весь его творческий путь? Твоя была главная задача, как я поняла, объяснить, что действительно этот человек, как любой художник в широком смысле этого слова, это особенный человек. И когда люди говорят, а что они особенные, хочется сказать, да, они особенные.
Ксенечка, да? Если честно, я боюсь говорить про особенность в том смысле, в котором она на слух воспринимается людьми, обычно и трактуется как «Ишь ты, боже мой, они какие-то особенные, они выше нас, они чище нас, они особая каста, и типа, и это значит, вы можете воровать». Вот в избежание этого не буду говорить про особенные, а скажу, что есть особенность у людей, занимающихся творческой профессией. И она, это определенная специфика нервной системы, работы со своими эмоциями, расшатанность эмоций, определенные энергетические затраты и проживание своей жизни. Если ты все еще активно действующий актер или режиссер. А Косте я написала потому, во-первых, что я его очень давно знаю, с самых ранних времен работы в «Современнике». Я была очень близка с ним в силу того, что мы репетировали и играли Достоевского. Люди, которые играют Достоевского, партнеры, играют такую вещь, как «Записки из подполья», они познают и узнают друг друга без больших разговоров долгих о жизни, просто наблюдая друг друга на расстоянии нос к носу. Я видела, как он потел, я видела, от чего он страдал, я видела, как он нервно переживал, отчаивался из-за того, что то или иное он не мог постичь. Это трудная очень вещь, это где-то 30 минут чистого монолога играли мы на малой сцене, которая тогда еще такая манера игры прямо, на, опять же, на носу у зала. Там не было подъемной этой сцены, это просто зритель сидел вот прямо перед нами, а мы как... На пятачке выступают жонглеры на улице, на торговой площади.
По-моему, называлось «На пятом этаже», если я правильно помню.
Да, да, да. И мы играли там и репетировали, и я все это вот как он на пупе буквально ерзал. В этом проявлении было не то, что даже это не профессия, ты видишь человека. Но Костю я знаю еще раньше, как-то так получалось, что в Щукинском училище мы пересекались, мы дружили с ним. Потом в «Современнике» я просто его наблюдала, но, безусловно, я сначала просто стала писать, чтобы для себя сформулировать, и думала, опубликую на Фейсбуке. Была ночь, переходящая в утро, пока я отрабатывала все свои мысли и формулировки. Потом я подумала, ну, елки-палки, а что Фейсбук? Зачем скромничать? Я же хочу, чтобы как до Кости это дошло. Причем в тот момент я еще не знала, что произошло в Одессе этот конфликт, когда ему воспрепятствовали выступить с персональным концертом в Одессе.
Сорвали просто.
Сорвали, да. В балаклавах вошли какая-то группировка радикалов. И началась... То есть его там прессуют, и здесь прессуют. И все это просто по времени совпало. И я предложила в 5 утра, по-моему, послала Ровенскому, который у вас ведет блоги, вот предложила это.
Рувенскому, Виталию.
Рувенскому, да. Дарине, извините. И тут еще есть такой момент. Что-то кому-то объяснять можно только факты излагать, потому что уже проповедовать это неэффективно. Я старалась действительно построить такую картинку искреннюю, которая стоит у меня в памяти, в голове, которая волнует меня. Вот Костя такой, вот Костя-то такой, вот Костя такой-такой. А у меня есть собственная формулировка. Моцарт не может стать Сальери. Ну вот хоть убейте меня, понимаете? Там можно что-то найти, что мы не доглядели, но не может. такого быть. Поэтому я верю Косте, когда он говорит лжецы, 100%. Точно так же я верю Кириллу. 100%.
Ну, ты знаешь, тут и Кирилл, и Костя в каком-то смысле похожие проходили путь, и в биографии того и другого есть, если не дружба, засос, что называется, с властью, но хотя бы попытка диалога. И вменяют вину и Константину Аркадьевичу, что он был и доверенным лицом Владимира Путина, и поддерживал его публично в первые сроки его президентства. Как, собственно говоря, у Кирилла тоже была попытка сотрудничества, скажем так, на интеллектуальной, культурной ниве с представителями администрации президента, это тоже не секрет. И вот люди, которые обсуждают сегодня то, что произошло с ними, когда вдруг они сказали «нет, хватит, все, не могу молчать», что называется. Да? Кирилл своим творчеством это говорил, но не только творчеством, мы знаем, что Кирилл был и активистом гражданским, и часто выходил на улицы на акции протеста. О, Константин Аркадьевич, ты сейчас вспомнила его речь, которая была в начале прошлого сезона против цензуры. Ну, и потом уж совсем в открытый конфликт он пошел с Министерством культуры, мы это знаем. Скажи, пожалуйста, можно поддержать тех, которые говорят, вот не надо было, вот хотели дружить, получите ответку за это. Оттуда просто так не уходит.
Ксень, сложный вопрос, потому что начну с конца. Мне это надоело. Мне такие аргументы надоели, как и, простите, история, связанная, вот как пример с Костей, когда ему сорвали спектакль «Крым наш, не наш». Люди не думают глубже, дальше, сложнее. Мы объясняемся паролями «наш, не наш», «ваш, не наш». «Их чей, не мой, скажи, иначе что?» Нужен контекст, нужно понимание, конечно, нужна политинформация, блин. Простите. Нужно говорить об источниках информации, которыми человек пользуется. Нужно беседовать об истории вопроса и согласовывать какие-то данные, какие-то стартовые позиции, терминологию. В курсе ли человек того, что было так, так и так, или так, так и так? Это я говорю там про Крым в частности. И как ты относишься? Ты готов принять это путем вот таких жертв? Это другой, более подробный и более принципиальный разговор. Хотя, говорить с людьми сегодня гражданскими, которые не являются пропагандистами официальными, не единожды высказался где-то в интервью, а работает на телевидении нашем центральном, который постоянно вот капает в этом направлении, эти формулировки одни и те же. Я думаю, с людьми гражданскими бесконечно вести эту беседу, составлять колонку этот сказал так, Крым наш, а для этого Крым не наш. Не только потому, что я хочу сказать, что независимо от этого человеческие связи не должны рваться, что бывает очень сложно сделать, но и потому, что этот дискурс в такой форме, сведенный к черному и белому, является ловушкой сам по себе. Это обман, мне так кажется. Мы попались в какой-то новый обман, который нас делит, и в результате мы все проверяем друг друга. Вегетарианец, нет, ешь мясо. Это, простите, что я сравниваю такие разные вещи, но история с этим уренгойским мальчиком, у одних одни аргументы, у других другие. Можно частично понять и того, и другого, и третьего, но я против не аргументации, а того свинства и той ненависти, это тоже уже заезженное слово, но действительно ненависть. Это невозможно. Бросается кость и начинается. Товарищи, ну, можно с самым ярым своим оппонентом и нужно разговаривать, возможно, эмоционально, но абсолютно доказательно и вести интеллектуальный спор, аргументируя фактами, выясняя позиции, но на другом уровне. Ну, вот и все. А да, по поводу того, что, ну, Ксень, конечно, я тоже замечаю, ах, эти подписали, ну, зачем, я ж так люблю эту актрису, вроде там, подписали письмо в поддержку действий Путина там на Украине, или такие-то режиссеры, или сякие, ну, как же так? Потом выясняется, что они подписали, не читая письмо, или кого-то поставили даже заочно, роспись, он не знал, решил не устраивать скандал и так далее. Как вам сказать, компромисс компромиссу рознь, честно говоря. Я бы побоялась, но я бы побоялась с кем-то что-то связываться, но я и не возглавляю театр. Я бы даже, наверное, задумалась, стоит ли его возглавлять, как, например, друг мой, известный всем режиссер Володя Мирзоев, когда-то возглавлял 2 года, потом сам по собственной инициативе ушел театр Станиславского. И Эфрос был затянут в историю с вот, театром
Таганкой.
Это не вопрос страха, это вопрос действительно понимания того, что втянут тебя в игру. Я никогда не верила в то, что нужно стать членом партии, чтобы ее изложить изнутри, разложить. Изнутри. Как-то все эти попытки, они заканчивались трагически для всех. Я ответила на твой, ответила на твой вопрос?
Да.
Последнее. Более того, мы питаемся слухами все-таки, потому что сотрудничал, дружил. Что это значит? Понимаете, вот я не в курсе, как дружил там, я не знаю, Кирилл Серебренников, это говорят, пишут. Он дружил, намекают на каких-то там персоналей, или ставил спектакль по произведению под псевдоним Суркова. Я к этому определенным образом отношусь. Но я читала объяснение Кирилла или Олега Павловича Табакова, когда это, как они получили пьесу, как они ее ставили. Я понимаю мнение художника. Ему понравилось произведение, он решил через это что-то выразить, он на это пошел. Мне не очень понравился сам факт, что вот человек пишет такое произведение, хотя его читал. Но я хочу сказать, что не все так односложно. Но мы питаемся слухами. Он дружит. Расшифруйте. И почему вы это ставите в вину? С кем дружит? Как дружит? Что это значит? Продал душу дьяволу, с кем-то дружишь? Мало ли, с кем я дружу.
Послушай, аналогичный случай произошел с Андреем Вадимовичем Макаревичем, который тоже был замечен в определенный период проявления некой лояльности по отношению и к одному президенту, и ко второму президенту. Но все проходит, и человек искренне сам признается в том, что это были его... Он был очарован какой-то период времени, у него были какие-то надежды, как бы он был чем-то очарован, он во что-то поверил. Это не только художники проходят этот путь. Этот путь проходят и тертые калачи, в смысле, какие-нибудь там политики, да, которые тоже бывают, что искренне заблуждаются. Другой вопрос. Но мой это вопрос был вот чем связан. Что вот эта логика, она такая страшная, что... Вход рубль, а выход 2. Что если ты туда попадаешь, вот в это пространство, да, то уж тебе никто не позволит выйти оттуда просто так. Как говорят, чистеньким хочешь остаться, они же и говорят тебя, когда ты собираешься от них уйти. Это как бы мои фантазии.
Ксень, ты имеешь в виду, это говорит толпа? Наблюдатели?
Нет,
или это говорят
это
те,
говорят
кто...
Те.
А, понятно.
От кого ты уходишь?
Они хотят замарать...
Конечно.
А что значит уйти оттуда? Я не поняла. Член Единой России стал членом, потом ушел из нее, но ни Костя, по-моему, ни Кирилл не были членами.
Нет.
А что значит уйти? Но то, что у нас очень мстительные вот вся эта бюрократия всегда, я это почувствовала на себе, когда уехала в Америку по браку, и меня... Через 6 месяцев я получила известие, что я не могу вернуться назад, потому что отказали во въезде.
И кино не показывали с твоим участием.
Да, а вот как долго? Потому что я вчера давала интервью про Покровские ворота, я не могла. Как долго не давали? 1-2, не помню.
Я тебе скажу. Фильм когда был готов? В каком году?
Покровские? Где-то в 81-м.
В 86-м году его впервые показали. Не помню это даже когда. Я тебе клянусь.
А я верю.
В 86-м году это было в городе Ленинграде. Да,
я просто оказалась...
Октябрьское мы смотрели.
Я позвоню этой корреспондентке, ну, милой женщине, которая делает фильм про Покровские. А я сказала, ну, где-то годик. Я сидела, я была...
Ну, конечно.
Ксения, но дело в том, что я была невъездной, только со стороны Америки, я не могла попасть домой. И я тогда поняла это очень конкретно, на себе это чувствую, что это какой-то Иван Иваныч там, как мне объяснили диссиденты опытные, что ну, кто-то написал на вас бумажку, Лена, ждите смены власти, новая метла по-новому метет. И вот ты чувствуешь, что это коммунальное, буквально, никакой большой политики, я ни в чем таком отомстить. В этом смысле я
верю... Это при том, кстати, давай вспомним, что тебя не лишали гражданства советского.
Нет.
Ты уехала, как ты говоришь, по браку, вполне легально.
Абсолютно. Да? Более того, когда я вернулась, я поняла уже при Горбачеве, что они понимали, что... противозаконно, и вообще не разнесла ли это там в прессе, потому что меня, когда я получала какие-то там паспорт, штампы, в Авире меня отвели в отдельную комнату и задали один вопрос. Вы давали там интервью на эту тему, что вас не впускали? Я сказала, нет. Угу. То есть я говорю, к чему? Я верю в версии, что месть может являться в наших разных случаях мотивом. Мотивом по отношению к репрессиям, то есть в случае репрессии того, другого, третьего. Я вполне верю этому, потому что там не законы правят, люди руководствуются, а чисто человеческими, непонятно откуда взятыми.
А все остальные люди, которые угодили в эту воронку вместе с Кириллом, я имею в виду и Софью Апфельбаум, и Алексея Малобродского, это случайно, это заложники, как ты оцениваешь это?
Я знакома с Алексеем Малобродским. Я стараюсь всегда быть доказательной, или читая какую-то историю, я понимаю, что как это в суде или в школе должно быть преподнесено. Аргументация, факты, аргументация, факты. Но, начиная вот с этой истории с последнее время, то есть вот с Кириллом или с Костей и всей этой компанией седьмой студии, по крайней мере, Алексеем Малобродским, Апфельбаум, Итиным, которого я не знаю, бухгалтером заодно, хотя, понятно, мы все гуманисты, но есть там сложности с ней связаны. Я хочу вернуться к аргументации чисто человеческой. Я вижу человека, глаза видят больше, чем слышат уши. Глаза очень хорошую дают информацию. И чувства, интуиция, душа. Я верю Косте, я верю Апфельбаум, физиономически, понимаете? Я верю. Наблюдая
поведение,
мимика, я стопроцентно верю и сострадаю Алексею Малобродскому, Кириллу, безусловно. И я хочу сказать, что есть еще такая проверка. То, что происходит в судах, и то, как это происходит. Не только в этих судах, а в судах по болотным и всяким другим, которые я...
Мы с тобой были, да.
Да, бывало. Что любопытно и нужно видеть даже с точки зрения вот для творческого человека. Нужно видеть реальность, как она происходит. Так вот, есть один тест. Почему-то всегда перекос идет. Ну, как говорят, у нас судебная система носит обвинительный характер. Но это такая емкая фраза, но что это значит? Со стороны защиты не принимается доказательств. Ни видеозаписи, ни свидетели. Там видеозаписи с Немцом, который или со многими задержан на разных массовых митингах разрешенных. Что он не сопротивлялся полиции, мы видим. Огромное количество видео. Он не сопротивляется полиции. В суде говорится о том, что он его, собственно, и сажают, и задержат, потому что он сопротивлялся полиции. А мы видим на записях, как там болотников избивали, тащили в крови, люди в касках и с дубинками. То есть просто вы не имеете никакого своего отношения, то есть не предпочитайте, не занимайте ни одну позицию, просто посмотрите и послушайте это. Но для того, чтобы это послушать или почитать, нужно читать тебя, Ксения, которая сидит
и является этому свидетелем.
Или прийти, но люди это не делают. Хотя начинают ходить, но, в общем, такая... Неинтересно, да, забили, то, что называется.
Давайте сейчас остановимся на небольшой перерыв. Напомню, это программа «Дифирамб», и Елена Коренева в гостях у нас.
«Дифирамб».
Дифирамб. возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в нашей студии на Эхе Москвы актриса Елена Коренева. Программу ведет Ксения Ларина. Лена, а вот мы с тобой часто вспоминаем нашего друга и товарища, замечательного артиста и человека Алексея Девоченко, который ушел из жизни вот уже 3 года, как его нет с нами. И всего этого кошмара, во что, собственно говоря, куда этот каток выехал, он этого уже не увидел. Хотя он, как человек талантливый и тонкий, обладал, конечно, невероятным чувством интуиции и во многом предвидел все, что происходит сегодня. И, кстати, он был чуть ли не первым, кто призывал коллег отказаться от любого сотрудничества с властью. Сейчас, собственно, это же предложение прозвучало из уст Ивана Вырыпаева. Ты наверняка это письмо тоже знаешь. Вот как отвечать на этот призыв? Я знаю, что ты скажешь, что тебе легко. Ты человек художник независимый, ты не играешь в игры с государством, за тобой нет коллектива, ты ничем не руководишь. Захотела, сыграла, захотела, не сыграла, захотела, написала, захотела, не написала. Ну, а в принципе, как этот вопрос решать? Да? Возможно ли сегодня вот на такой пойти радикальный путь?
Ксень, для кого-то возможно, для кого-то невозможно, это индивидуально, безусловно. Какую бы аргументацию они в своем частном случае не предъявляли, но и хорошо, что разная позиция есть. С точки зрения свободы мнения и свободы слова. Другое дело, что мне нравится в том числе и та позиция, что а почему и зачем? И как это возможно, чтобы государство не участвовало в поддержке культуры. Это одна из ее функций. И налоги собираются.
Обязанностей.
Это не мы под ним, а они есть на, производная нас. Они наши представители. И это более здоровый подход, с одной стороны. Другое дело, что если для тебя... Потому что логика, мы вам даем деньги, вы уж будете обязаны освещать историю нашей истории, выгодной нам политическом контексте или варианте, версии. Это уже, конечно, вопрос проституции и совести. Если человек так не считает, понимаешь? Зачем же он выдает... Вообще, зачем тогда он... Вообще он там? Зачем? Но если он понимает, что он делает, они не понимают. Но, то есть, мне кажется, переворачивать вот эту привычную, запущенную, запускаемую у нас вот такую точку зрения, ну как же, как ты можешь отказывать руке, которая, как это говорит, руке, которая дарит тебе пятачок.
Ты должен ее поцеловать.
Да, да. Пятачок. Это правда, что если ты у кого-то что-то просишь, и это не зазорно, Господи, это в жизни случается, все что угодно, но то ты должен уважать этого человека за акт помощи, но не надо разобраться в том, что нам навязывают нашу зависимость от государства и вообще все во имя государства. Извините, я сторонница той точки зрения, что более здравый, более современный, более актуальный. Это не монархия, мы не крепостные. И у нас есть выборы, так прописано в Конституции. Мы определяем, и должна быть сменяемая власть, и чиновники должны переизбираться и вообще уходить с своих постов, если мы их изгоняем.
И главные режиссеры, между прочим, тоже должны меняться.
И они не должны разговаривать с нами как с вошью, которую можно, которая раздражает. Она опять пришла о чем-то говорить о том, что грязно, нет освещения во дворах. Ну что это? Ну, пошла ты уже. Вот. Понимаете, вся это ужас не изменилась в нашей стране, по-моему, со времен Салтыкова-Щедрина никак. И есть основания их не любить. Понимаете, если только Софья Апфельбаум с человеческим лицом. Поэтому, понимая все...
Она поэтому там и не работает в Министерстве культуры,
да,
потому что
да.
Она с человеческим лицом.
Он ее попросил уйти. Поэтому мне очень нравится посыл, как философский трактат Вырыпаева. и страстный посыл Алёши Девоченко. Он вообще был человеком, который не думал, когда он писал и говорил, потому что он был очень умен, очень хорошо образован. Его уровень таланта, образования и мозгов был, и культуры был намного выше нашего, даже высокого уровня многих наших творческих деятелей. Но он, это тоже как песня, он бросил клич. Но я знаю, что жизнь, она немножко другая, и если человек идет, ему надо подзаработать деньги актеру на второй канал, на первый канал, на НТВ. Опять же, если он начинает лгать, это в политическом смысле. Я, например, отказалась от большого сериала про Чернобыль, увидев там, который мне предлагали несколько лет назад, так не посмотрел, может быть, я зря его как бы сейчас ставлю под сомнение правдивость, но как только там появился влиятельный гражданин Америки, который там все время рядом с этим Чернобылем, и на которого переводятся все стрелки, как бы связанные с этой катастрофой, я поняла, что ну, не хочу я участвовать в лжеверсии. То, что я,
кстати, я
общалась, да, с людьми, имевшими отношение к Чернобылю, я понимаю, что это совсем другая история. Да.
Я вспоминаю, кстати, когда Лёша приглашали сниматься в сериале про Березовского. Это какая-то чудовищная вампука, которая таки вышла в итоге на каком-то, не буду врать, на каком-то канале. Я помню, как он прислал мне фрагменты сценария, куда его там пригласили сниматься в этом фильме, и просто хохотал сатанинским смехом. Он говорит, что да как они вообще, как у них вообще язык повернулся, вообще мне это предложили.
Чтобы он был, именно он играл.
Я не знаю, какую роль ему предложили. Он очень хохотал. Mm-hmm. Вот. Но в итоге это вышло, ведь есть люди, которые соглашаются. Вот это вот чувство, скажем так, брезгливости, оно, на твой взгляд, оно благоприобретенное качество или врожденное? Вот для тебя, допустим.
Нет, ну что значит врожденное? Брезгливость по отношению к продухшему продукту или к
грязному делу?
Грязному делу. Я думаю, что это воспитанные вещи, воспитанные и... Ну, тот же Костя, я просмотрела ряд его интервью перед тем, как вот сейчас в эти дни. Угу. И он говорил, что он, в одном из интервью, что он считает, что это вещи... Вот судьба в профессии, существование в профессии актерской и театральной, это все-таки воспитанное. То есть многое зависит от характера. Но мы воспитываемся не только в детстве. Мы воспитываемся на разных примерах. И мы сами себя воспитываем, наблюдая за теми, за кем мы предпочитаем наблюдать. Так что это такой сложный процесс, Ксень, не знаю. Но это позорище, не дай бог, вступить в какую-то историю нечистоплотную. Вот для меня это очень... Ну, с чьей-то точки зрения я уже давно там. Это понятно. Вляпалась. Но это, опять же, история вот нашего черно-белого сообщества. Динамо, Спартак. Такие азартные спортивные игры. Ты за какую лишь команду? Так вот, не дай бог, вот это нечистое совесть, это правда страшно. Да. Не дай бог.
У тебя случались за последние вот там годы, там, не знаю, 5-10 лет расставания с людьми именно по идеологическим каким-то причинам? По разногласиям?
Охлаждение, дистанция. Ну, никогда не формулировки с этим. Наоборот, нет. Я переживаю. Ну, таких случаев немного, но они есть. С людьми, действительно, с которыми очень многое связано. И я за них и за наши отношения просто переживаю. Я пытаюсь понять, какие там мотивы. Люди в это верят, вот что они говорят и как они говорят. Что за бес в них вселился, потому что это всегда пламенно и страстно. Это страстно и категорично. И в таком, то есть... Я тоже страстно, да, вот мы, Ксень, тоже атакуем кого-то, и как не быть, как быть тепло-холодным, да, вот это вот, и не соленым, и не сладким. Но, да, мы, наверное, тоже выражаем это очень эмоционально. Одним словом, дистанция возникает. И ты меня когда-то спрашивала об этом. А, ну, вот как ты вот, относишься к людям, которые то-то-то... В каком-то интервью, я помню, я тебе сказала, ну, Ксень, ну, вот, значит, они не информированы, вот, значит, они что-то не понимают. А потом уже, уйдя с твоего эфира... Я подумала, ну, надо было еще сказать, что только если это не касается людей, которые связаны с масс-медиа, с, что есть пропаганда, когда они работают в СМИ, и СМИ для них рупор, и они сеют ложь, о которой они заведомо знают, что это ложь. Я бы вообще простых граждан не судила строго, честно, но...
Ну, кто такие простые граждане? Ты имеешь в виду, вот, кто это простые
общество.
Граждане?
Общество. Ксения, вот честно, вот просто общество. Особенно после истории с Костей, потому что я посмотрела это его интервью, из-за которого в Одессе сорвали.
Да, я тоже смотрела.
Да, наверняка. Это люди не умеют, не чувствуют контекста, не понимают, как задал вопрос. Ему задал вопрос интервьюер, подписывали ли вы письма, и как вы относитесь вообще вот к художнику, политике. На что Костя говорит, политики вообще, ну как вам сказать, ну они лжецы, лучше не надо, подальше. Подписывали, нет, не подписывал. А вот Крым, а вот то... И он делает такую паузу, и потом вынимает из себя, из вот варианты ответа и разные чувства, калейдоскоп. И он говорит, а вот я вам даже вот, ну, я не цитирую буквально, но близко, часть моей души...
Какой-то
даже,
частью своей натуры.
Какой-то я частью. Да. Я радуюсь. У меня... И тот начинает, как всегда, интервьюеры перебивать, вставлять, дополнять. Получил ответ, пошел дальше. Костя не договорил, но он подбросил. У меня жена украинка, я... Там у нас родственники. Ну, вы понимаете, и так далее. И особо не развивал это. Он сказал, вот там экстремисты наши не вмешиваются. И я рад. Я подумала про себя. Ну, да, наши не вмешиваются. Ты рад, Костя, хорошо. Но я имею в виду, вот что такой тот же Костя. Ну, вот говорят, мы лидеры общественного мнения. И человек медийный, он обязан. То есть, если твое лицо узнаваем, мы обязаны. Да, мы создаем мнение определенное, мы его высказываем. Но, как сказать, все-таки это не наша основная профессия. И нужно различать. Ты говоришь, ты поднимаешь людей на войну и на кровь. Ты приветствуешь убийство, как ты думаешь, там, врага, ты безразличен там и так далее. Или этот, или ты прикладывал к этому руку, или нет. Почему я так говорю? Потому и про это я потом уже в Фейсбуке тоже написала телегу целую, что, ну, в конце концов, я просто понимаю, что мы выбрасываем с водой младенца. Ну, невозможно разговаривать по принципу пароля. Да нет, да нет. Смотрите на нюансы. Слушайте больше, задавайте точнее вопросы, в конце концов, а не так, ты наш, не наш, тот нет. Ты за войну или за мир? Потому что, ну, не может Костя Райкин или Кирилл Серебренников, они не воры, они не преступная группа, и они не могут приветствовать все, что они делают, это их спектакли, это сострадание к человеку. Посмотрите их и подумайте. А по поводу преступной группы у меня хорошая шутка родилась. Если это и была организованная, вот седьмая студия, преступная группа, то это лучшая, самая благородная преступная группа, которая существовала на свете. Потому что это был фантастический бартер. Они людям дали такое количество гениальных музыкантов, концертов, симфонической музыки, современной, спектаклей, поэтических вечеров, калейдоскоп. Ну, это я шучу, конечно, но тем не менее. Потому что, конечно, только... Ну, я не знаю. Вот, вот здесь можно после этой формулировки прокурора или судьи можно поставить просто жирную точку и дальше не пытаться что-то узнать новое про этот суд. Потому что все понятно. Ну, не бывает театральный... Театр не организовывается с целью, я не знаю, как чем криминальная группа.
Ну, даже смешно.
Ведь то, как люди говорят и как они формулируют, уже говорит не то что о многом, фактически обо всем, потому что когда есть фактура, то, что называется, не надо, можно быть открытым, просто в рамках своей профессии юридической. Можно, да. Вот и все. А здесь идут какие-то абсурдные формулировки, неравноценное отношение к одной стране и к другой. Так что все понятно.
Я хочу вернуться к, собственно, к культурному пространству. Вот по твоим ощущениям, в ближайшее время нас ожидает скорее какой-то ренессанс, подъем в культуре и в театре в частности, или наоборот, последствия вот этого процесса, последствия травли Константина Аркадьевича Райкина и вообще вот этой вот ситуации, связанной с Министерством культуры, с Министерством православия со стороны культуры, каким-то образом отразится на ближайшей жизни творческой нашей страны?
Честно негативной. Говоря, думаю, что не отразится. Мне трудно представить Никак. Себе... Угу. Мне трудно себе представить, чтобы режиссеры... Ведь все-таки... Тут, конечно, надо понять, просто испугаются, не вникая в то, по идеологической их линии все-таки преследуют или, или хотят чисто, или это дележка денег, хотят просто эти...
Отжать.
Активы, да, и так далее. Это немножко как понять. Но что-то мне не верится, что все наши режиссеры живые, такие действующие, активные, что они возьмут и скукожатся, и перестанут выбирать, начнут оглядываться или, ну, на какие-то там из цензурных соображений выбирать материал и что-то такое. Вот мне так не кажется, что это реально. Mm-hmm. Не говоря о том, что все-таки так или иначе, это выборочные, вот это выборочные репрессии. Они очень показательны для страха, для всего. Но...
То есть это такие точечные удары, на твой взгляд?
Очень сильные. Каток, да? Безусловно, очень сильные. И вообще это переведение, я тут подумала на днях, что это переведение стрелок от деятельности Навального. Потому что
ничего себе переведение стрелок. Люди-то, извини меня, реально могут реальные сроки получить. Все,
нет,
которые сейчас находятся под следствием.
Правильно. Я имею в виду, что именно те, кто не, для кого это важно, то, что происходит в театре и с Кириллом Серебренниковым, и с тем же Костей, они... мы стали обсуждать это. Потому что не обсуждать, не возмущаться. Это, знаешь, чем невероятнее ложь, да, тем она убедительнее. Да, Геббельс, кто-то...
Ну, похоже, да, на него, да. Тем, да. Легче, тем быстрее в нее поверишь.
В нее поверишь, да. И это шоковая терапия, и, естественно, идут круги по воде, и мы спасаем, и мы ищем, и мы в растерянности, и все такое. Но что они сделали? Они вдруг, не я первая это сказала, они делают из театральных деятелей коррупционеров в глазах общества, mm-hmm. по сути дела. А ведь слово коррупция – это самая основная такая мигающий термин.
Красный сигнал,
да, который, собственно, ассоциируется с деятельностью Алексея Навального. И вот, ну, Ксень, ты подумай об этом. Вот перевод произошел. Мы живем этим уже сколько, полгода, этими событиями. И, конечно, мы отслеживаем...
Какое-то очень дорогостоящее мероприятие. Зачем огород городить? Ради того, чтобы просто перевести, что называется, стрелки, да? И потом, по большому счету, Лена, ведь посмотри, оглянись вокруг. По-настоящему, по сути, мы с тобой с этого начали разговор. Никого это не волнует. Ну, не волнует. И, кстати, Алла Сергеевна тоже про это говорила, что большинство, как зрители в древнегреческом театре, сидят за этим, наблюдают. Вот в этом своем выступлении она говорила, что такое даже неравнодушие, она говорит, что только со стороны наблюдаем. Это меня не касается. Со мной,
да нет, есть хуже. Происходит. Не просто со стороны наблюдают, а есть злорадство и радость. Да, что, ну, наконец-то схватились за хвост. Денежки-то, денежки, счастки, буратины. Буратины. Понимаете, сейчас вот мы эти копеечки, или наоборот, лисы Алисы и коты Базилию. Ну, не знаю, это все опять результат пропаганды. Все-таки коту, оборотной стороной которой является отсутствие подлинной информации. А то, что наших всех кумиров, я беру, людей искусства разного рода, эстрадного в том числе, давно смешали и смешивали с грязью желтая пресса. И ты помнишь, Ксения, как я одно время, встречаясь с тобой, не могла успокоиться и все изливалась по поводу желтой прессы. И вот эта позиция, что собаки лают, караван идет, она была, она всегда хороша, но, с другой стороны, ведь они тогда начали совершать преступления, вот так вот массово. Эти газетенки и журнальчики, которые внедрялись в личную жизнь, писали о болезни, о подноготной, более того, врали. Вот врали или не врали. Это преступление. И говорить, что таблоиды есть на Западе, они есть, но поверьте, там всегда можно засудить так это издание таблоидно, что мало не покажется, они потом вообще отсохнут, отстанут.
Но сегодня, кстати,
их гораздо меньше.
Сегодня их нишу заняли, извини меня, федеральные каналы. Да. Что, по сути, они занимаются тем же самым.
Ксения, да, и поэтому, когда я тебе парила мозги этой желтой прессой, а ты был так, как бы, типа, Лена, скоро расслабься, забудь, это ерунда. Так я воспринимала. Ну, что завелась вообще? А я видела в этом зерно, которое прорастает и не случайно. Понимаешь? Не случайно. Они окопались, они так сидели. Просто сейчас это, да, они переместились, а читатель, он привык к этой лексике. И не только желтых СМИ, но и наших замечательных избранников.
Прошу последние минуты нашей встречи исполнить просьбу ваших почитателей и поклонников. Елена,
о боже.
Напишите, пожалуйста, «Твари творчества 2». Мне кажется, было бы очень актуально сегодня книжка. Читать стихи.
Да. А первое у меня название было, я советовалась, было «Нирвань».
Это грубее звучит.
Думаешь?
Твари творчества мне нравится больше. Ну, вот, да, в этом есть какой-то объем, понимаешь? Какой-то невероятный.
Сегодня они как-то уже 3D приобрели размеры твари творчества и излучают бенгальские такие огоньки. А я всех поздравляю с наступающим скоро Новым годом собаки.
Хорошо, спасибо, Лена. На этом мы закончим нашим новогодним поздравлением, закончим сегодняшний эфир.
Да, и привет всем тем, о ком мы сегодня говорили, кого мы любим и ценим.
Спасибо, Леночка, спасибо.
Ксенечка.
Дифирамб.